Откроем журнал «Школьный вестник». Содержание второго номера журнала за 2019 год. Анонс второго номера журнала «Школьный вестник» за 2019 год. Подготовила Наталья Кочеткова. Совсем скоро у абитуриентов и их родителей начнется горячая пора. Выпускные экзамены, выбор вуза и специальности, подача всех необходимых документов в срок. Редакция «Школьного вестника» обратилась с вопросами об изменениях в правилах приема в высшее учебное заведение к депутату Госдумы 7 созывов, первому зампреду Комитета по образованию и науке ГД Олегу Николаевичу Смолину. Предлагаем вашему вниманию интервью, которое он дал нашему журналу. Какие льготы существуют у абитуриентов-инвалидов по зрению? Закон не выделяет инвалидов по зрению в отдельную категорию, поэтому льготы прежние. А именно, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, имеют право, во-первых, выбирать форму итоговой аттестации, классический экзамен, либо ЕГЭ, и, во-вторых, в пределах установленной квоты в 10% поступать в высшее учебное заведение вне конкурса. Напоминаю, что двумя недавно принятыми законами, это федеральный закон от 1 мая 2017 года, номер 93 ФЗ, об внесении изменений в статью 71 Федерального закона об образовании в Российской Федерации и Федеральный закон о внесении изменений в статью 71 Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 27 июня 2018 года, номер 162 ФЗ. Возможности поступления в высшее учебное заведение расширились. Отменено обязательное представление индивидуальной программы реабилитации и разрешено, как всем остальным абитуриентам, подавать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом. Долгое время такие законы не принимались, но при министре образования и науки Ольге Васильевой их удалось провести. Однако пока не удается продвинуть законопроект о том, чтобы при необходимости люди с инвалидностью могли получать второе профессиональное или второе высшее образование бесплатно. Наш внештатный корреспондент Илья Бруштейн побывал в уникальном реабилитационном образовательном и воспитательном учреждении Сергиево-Посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов и побеседовал с его директором Галиной Константиновной Епифановой. Первую часть интервью читайте в этом номере. Можно ли в настоящее время повторить Загорский эксперимент? Существуют ли подобные планы? Есть ли в Сергиевом Посаде воспитанники, которые могли бы окончить высшее учебное заведение или достичь каких-либо еще жизненных вершин? С этих вопросов началась моя беседа с директором дома-интерната Галиной Константиновной Епифановой. Всех участников Загорского эксперимента она лично хорошо знает. Александр Суворов и Сергей Сироткин регулярно бывают в нашем доме-интернате, а также активно участвуют в общественном движении инвалидов. Юрия Лернера, к сожалению, уже нет в живых. Наталья Корнеева вышла замуж и живет очень обособленно. Все участники Загорского эксперимента многого достигли в жизни, мы гордимся ими. Они вписали свое имя в историю нашей организации, да и всей страны. Дипломатично начинает свой рассказ Галина Константиновна. И все же на прямой вопрос о возможности и целесообразности повторения такого эксперимента директор отвечает «нет». В настоящее время это невозможно и нецелесообразно. По моему мнению, ни в нашей стране, ни за рубежом никто из серьезных специалистов не станет заниматься подобными проектами. Их время безвозвратно ушло. В настоящее время в доме-интернате живут 200 инвалидов от 3 до 23 лет, 25 из них – сироты. Учебный, воспитательный и реабилитационный процесс проходит в многочисленных мастерских, учебных классах, залах для адаптивной физической культуры, специальных сенсорных комнатах, обеспечивающих психологическую разгрузку. В летнее время все желающие могут поехать на море в Геленджик. Все расходы на эти поездки берут на себя спонсоры. Еще совсем недавно здесь находились и взрослые, слепоглухие. Но от этого решили отказаться? Изначально дом-интернат создавался именно для детей. Предполагалось, что после окончания школы выпускники будут возвращаться в семьи к родственникам. А если человеку не могут обеспечить уход в семье, то его должны принять взрослые дома-интернаты, объясняет Епифанова. Но в 90-е годы эта система сломалась. Многим выпускникам дома-интерната было просто некуда возвращаться, многих в семьях не ждали, а взрослые интернаты для инвалидов были недофинансированы. Там не было специалистов, не было ресурсов, чтобы помочь людям с такой тяжелой инвалидностью. Конечно, мы не могли отпускать повзрослевших детей в никуда, поэтому они и оставались в доме-интернате на неопределенное время. Но сейчас ситуация изменилась. В семьях появилось больше возможностей для ухода за инвалидами. Возникли современные дома-интернаты для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в Московской области. Поэтому мы решили ограничить срок пребывания в учреждении возрастом 23 года, рассказывает Галина Константиновна. Мы выбрали именно этот возрастной ценз, потому что до 23 лет слепоглухие люди в первую очередь с сохранным интеллектом или незначительными нарушениями развития головного мозга успевают освоить школьную программу. Как и обещали, публикуем продолжение статьи Анастасии Павлюченковой «Мои университеты». На этот раз Настя поделится своими воспоминаниями о получении высшего образования в одном из онлайн-вузов. Без высшего образования в наше время никуда. К счастью, современные информационные технологии позволяют нам получать образование, не выходя из дома. И пусть качество дистанционного образования зачастую подвергается сомнению, такая форма, на мой взгляд, не самая плохая альтернатива очному обучению, особенно для маломобильного студента. Мне посчастливилось получить степень бакалавра в одном из онлайн-вузов, и вот как это было. 12 февраля в РГБС прошло мероприятие, посвященное Году театра в России. Его главными участниками стали первоклашки из Московской школы-интернат номер 1. Наш корреспондент Мария Сафонова посетила его, побеседовала с заведующей читальным залом РГБС и организатором Глазовой Еленой Юрьевной и написала об этом событии небольшую заметку «Театр – это праздник». Чем, по вашему мнению, полезно для детей чтение сказок? Сказки – это про нашу жизнь. Они учат добру, показывают, что такое зло и как его избежать, учат, как вести себя с людьми. Это касается не только народных сказок, но и авторских. Возьмем, к примеру, «Цветик-семицветик» Валентина Катаева. Это же тоже сказка. Не девочка учится понимать других. В нашей библиотеке проходят мероприятия для зрячих детей. Одно из них называется «Другим, другое от других», где мы рассказываем о том, что рядом с нами живут незрячие люди. Рассказываем об их жизни, о том, как они учатся, как справляются с бытовыми проблемами и ничем, кроме проблем со зрением, не отличаются от нас. Часто у нас бывают инклюзивные мероприятия, в которых вместе принимают участие и зрячие, и незрячие. Это нужно и важно для всех. Для нормально видящих детей на официальном языке это называется «формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья», а по сути – дети учатся взаимопониманию и уважению прав человека. Для незрячих детей такое общение помогает подготовить их к самостоятельной жизни, ведь родители не всегда будут водить их за ручку. 16-17 февраля в Малом зале КСРК ВОС прошел всероссийский турнир самодеятельных поэтов ВОС. Своим поэтическим вдохновением со зрителями поделилась и самая юная его участница Елизавета Олар. Звонкий голос, свежесть весны, жизненный вызов, глубокий внутренний мир и немножко юмора. Все отражается в ее стихах. О том, как рождаются стихи, чем она живет и дышит, и каковы ее планы на будущее, Елизавета рассказала корреспонденту журнала «Школьный вестник» Екатерины Шевичевой. Вторая часть поэтической волны порадует вас стихами великого португальского поэта Луиша де Камоэнса. В рубрику «Для самых маленьких» «Азбуки Веди» вошли индийские сказки и стихи Натальи Волковой. Наталья Волкова «Кто куда сел». Ну, зачем работать-то, потея? Жизнь и так ведь штука непростая. Лучше просто сядь на чью-то шею и сиди там ножками болтая. Только вот хозяин этой шеи, если будет слишком перегружен, сбросит вниз тебя, не сожалея, и тогда... Тогда ты сядешь в лужу. Далее идет сборник рассказов Ирины Иванниковой «Приморские истории». 33-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению примулы. Дорогие друзья, сегодня мы научимся плести очень красивый весенний цветок – примулу. Примулы бывают самой разнообразной окраски. Белые, желтые, розовые, однотонные, с окантовкой, с различными вкраплениями и тому подобное. – Я приведу схему розовой примулы с темно-розовой окантовкой, а вы уж потом, освоив схему, подберете те цвета, которые вам понравятся. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта» на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Портрет Луи Брайля». В первый номер за 2019 год вошла рельефно-графическая иллюстрация «Новогодняя открытка». Познавательного вам досуга со школьным вестником! На обложке журнала крупным планом «Торс» юная поэтесса Елизавета Олар. На ней черно-белое платье с растительным рисунком, голова немного наклонена вперед, глаза прикрыты, волосы аккуратно собраны. В руках Лиза держит диплом участника всероссийского турнира самодеятельных поэтов ВОЗ.